Вместе ищем золотую середину. На ваши вопросы отвечает пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Золотая середина.
Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые радиослушатели, добрый день, дорогие друзья и вся наша большая аудитория, которая присоединяется к слышанию этой программы через интернет-вещание. Слава Богу за все современные технические средства, которые позволяют нам осуществлять такую коммуникацию, как сейчас принято говорить. Это передача «Золотая середина», как обычно, по пятницам в 15 часов, кратенько, чуть меньше часа, мы с вами общаемся в прямом эфире. Время летит очень быстро, и я уж не говорю про этот час, который пролетает быстро. Тут некоторые заметили, радиослушатели, по привычке я вас так всех называю. Но и, конечно же, вот буквально закончился, кажется, тот эфир, и мы не успели моргнуть, а уже неделя отлетела, и так отлетают и месяцы, и даже, я хочу сказать, и годы. Вот так быстро летит время. В Писании есть такое место, которая всех нас предупреждает, что дни лукавы, они так, наверное, в своей скоротечности так быстро проходят, и иногда мы занимаем эти дни, ну, далеко не вечным, временным, земным. Если посмотреть глазами Бога на нашу жизнь, то, конечно же, она будет вот как иногда та одежда изношенная. Помните, есть такой пример, чтобы представить, пред ним мы были в одеждах Его праведности, в одеждах добрых дел и всего того вечного, что Господь нам тоже дал. Вот так перемешана наша жизнь, что в своей скоротечности мы переходим вот эту границу, которая называется суета. И если мы осуетились, для меня самое простое, я для себя лично сейчас вот на своем примере хотел бы показать, как только ты осуетился, ты начинаешь много тратить время на вообще незначительные, ненужные вещи. И вот время, средства, начинаешь об этом думать. Вот и наша задача вот в этих двух мирах, которые пересекаются, удерживать то вечное, что нас ждет. И в эту копилочку, конечно же, в наших трудах, заботе о ближних, заботе о деле Божьем, вносить посильную лепту. Христос сказал: верный в малом и во многом верен. Это передача «Золотая середина». Еще раз напомню для тех, кто попозже подключился, с вами по пятницам в 15 часов, как обычно, по московскому времени, пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Рад буду помочь вам в это время, которое, как я уже сказал, быстро пролетает, поэтому начну передачу с телефонов привычных, может быть, уже для вас. Мой телефон, еще раз скажу, это и мобильный, и к нему ватсаповская привязка. В WhatsApp есть такая программка, если у вас она есть, пожалуйста, пользуйтесь ею. +7 926 211 5697. Скажу еще разок, кто бросился записывать. +7 926 211 56 97. И также надо мной вы видите теперь уже знакомый, может быть, для вас радующий глаз и сердце, периодически телефон прямого эфира, точнее, он раньше был прямым эфиром, сейчас это линия доверия, поэтому 8-800-333-1706, 8-800-333-1706, это телефон доверия. Это сейчас в помощь всем тем, кто из вас оказался в трудной жизненной ситуации, нуждается в душепопечении, в помощи психолога, может быть, или духовного лица, пожалуйста, звоните. Этот телефон теперь на постоянку, как мы говорим, будет для вас действовать, для того, чтобы оказать вам своевременную помощь. Это телефон доверия. Ну, возвращаясь к своему телефону, в WhatsApp я относительно недавно, вот только год, ровно год, в марте месяце, я помню, как у меня появились вот это, все эти электронные прибамбасы, которые нас, так сказать, связывают сейчас и помогают нам коммуницировать. Так вот, поэтому, друзья, если вы приобретаете соответствующий телефон, ну, смартфон, я имею в виду, и у вас есть такая программка, пожалуйста, +7 926 211 5697. И там же у меня есть чат «Золотая середина». Спасибо, дорогие все участники этого чата, и Раиса, и Надежда, за ваши и поэтические, и молитвенные, и другие странички, и Татьяна, и Ирина, и Владимир, в общем, Авель, я... Простите, я не смогу, наверное, всех перечислить, но Андрей, да, очень много участников, которые... Иван, вот сейчас у нас новый участник. Любовь, вот хорошее какое красивое имя. Поэтому там у нас межконфессиональный чат. Я хочу об этом заметить еще раз просить вас быть внимательны друг к другу. Там у нас есть и Зинаида, благословенная сестра, также приветствуем ее. У нас у всех разное прошлое. Мы в разные иногда храмы и молитвенные дома ходим. Но верим мы в одного Христа, в одного Бога. И принципы учения Иисуса Христа, они для всех одинаковые, их никто не отменял. И я не знаю такую конфессию, которая собой заменила принципы учения Христа. Если вы знаете, можете сообщить. Мне интересно будет, как религоведу. Но мне кажется, с того момента, когда если такие, одна из конфессий так сделает, они уже не вправе называться христианами. Они могут называться как угодно, но не последователями Иисуса Христа. Для нас это имя ценно. Почему? Потому что Он наш Господь и Спаситель, что нет другого имени, которым надлежало бы спастись вообще людям. И что его учение легло в основание не просто идеологии, не просто религии, а в основание нашей жизни. Вот ни больше, ни меньше. Я сейчас говорю сугубо про себя. Поэтому имейте в виду, дорогие чатовцы, когда вы общаетесь там, есть такой чат «Золотая середина. Вопросы», то выжимки от вашего общения жду вот на другом чате, параллельном. Ну, а те, кто еще впервые слышит такую информацию, а хотели бы принимать участие на неделе в наших обсуждениях, наших темах, пожалуйста, напишите мне по телефону +7 926 211 56 97. Но замечу, напишите из WhatsApp, чтобы, получив от вас сообщение с вашим именем, я включил вас в наше такое еженедельное теперь общение. Ну, а вот часть вопросов у нас, как обычно, приходит. Вот мы вещаем, как вы видите, для большинства из вас в интернете, и это неплохо, это здорово, в любой точке мира нас можно слышать, поэтому, пожалуйста, друзья, милости просим на наш сайт theos.fm, сообщите вашим близким, друзьям, здесь всегда можно слушать много разных программ, ну и в частности по пятницам, иногда по субботам повторы идут вот моей программы непосредственно авторской, ну давайте ее так назовем, потому что здесь, конечно, меня спрашивают, хотя я, конечно, священнослужитель, и я имею отношение и ко всему тому, что вокруг нас происходит, какие-то ценности у нас, еще раз подчеркну, едины у всех христиан, а какие-то, наверное, имеют какие-то нюансы. Вот про эти нюансы в основном идет речь. К вопросу о названии «Золотая середина», вот как раз мы ее во Христе и ищем, потому что любые отклонения по вертикали, по горизонтали – это все-таки отклонение. Поэтому давайте стремиться к Иисусу Христу, который и является для всех нас критерием вообще мнений всех, оценкой номер один, истиной в конечной станции, как некоторые говорят. Это действительно так. Хорошо, друзья, мне, как обычно, помогает Ирина, мне помогает еще одна Ирина, помогает с многими работниками Радио Теос, Эльвира, Яну большая благодарность, Александру, который подключает и даже дублирует мои программы в Фейсбуке. Спасибо всем вам, дорогие. И, конечно же, как я могу забыть Анастасию, которая пересылает мне ваши сообщения вот в таком онлайн-формате, в таком, я бы сказал, как мы раньше говорили, прямом эфире. Прямо сейчас вот вы можете написать мне вопрос, и она перешлет мне на почту, я получаю, пока в силу обстоятельств веду эту передачу из своей квартиры. Вот. Но, тем не менее, надеюсь, что скоро обстоятельства изменятся, и мы с вами услышимся уже через общение в студии. Да благословит всех нас Бог. Поэтому спасибо, Настя, как обычно, на своем посту, молодец, вижу, что ты на месте, и есть простое, у нас с ней такая договоренность, да, когда она на месте, она мне присылает пожелания. Вот, доброго дня и хорошего эфира. Спасибо, Настя, взаимно. Итак, друзья, поторопитесь. Дело в том, что под конец эфира собираются вопросы, а время заканчивается. Поэтому, пожалуйста, давайте будем, так сказать, щадить вот наше общее с вами время и возможности, потому что все-таки невозможно за короткое время ответить на все вопросы. Поэтому, как я часто напоминаю, не хочу быть должным никому, никем должным. Вот, поэтому давайте начнем с вопросов предыдущего эфира, на который я не успел ответить. Если вы, дорогие друзья, не услышите ответы ваши в этой программе, ну, с Божьей помощью дождитесь следующей пятницы, будем дальше общаться. Хотя некоторые вопросы бывают очень острые, поэтому спасибо вам за всякие вопросы. И вот прям нуждающиеся вот в сиюминутном ответе. И спасибо за ваше терпение, ожидание, что вы иногда ждете. Итак, Наталья, если вы нас слушаете, с прошлого эфира звучал такой вопрос. Подскажите, пожалуйста, почему, когда я захожу в церковь, у меня в голове сразу начинает звучать какая-то мелодия? В церкви тишина, а в голове играет мелодия. Наталья, это достаточно хорошо. Вот я бы оценил это не как какие-то такие звуковые галлюцинации, как могут, так сказать, диагностировать некоторые медики. Скорее всего, это духовный вопрос. Скорее всего, ваш дух ищет Бога, и в этот момент вы прикасаетесь к мелодии неба. Надеюсь, что это благозвучная мелодия, вы тут не написали какая, но все-таки в храме, я думаю, что это настрой сердца, это что-то такое глубокое, что мы не всегда фиксируем в обычной жизни, но знаем, что жизнь устроена не только из физических явлений и физического уха, который нас окружает, но в том числе и есть такое духовное ухо. Помимо среднего уха, как вот иногда говорят, недавно давал совет человеку, у которого заболело ухо. Я говорю, а где болит? Он говорит, вот там, где-то внутри, в голове. А вот есть еще такое сердечное ухо. Это про то ухо, Христос говорил, имеющие уши, имеется в виду вот физически слышать, да слышит, да вот да услышит, истинно, истинно говорю вам, вот эти некие повторы, дважды обращение к слушающим, говорит о том, что помимо обычного слышания, мы должны услышать, мы должны не просто слушать, а услышать что-то важное для сердца, для души, для вечности. Вот, пожалуй, на этом уровне иногда у всех у нас бывает общение с Богом, потому что рожденный свыше написано «слышит голос Божий» и не знает, откуда приходит и куда уходит. Я думаю, что там же есть иногда и замечательная Божий мир, тишина, благодать, а иногда и какая-то мелодия или даже песнопение. Поэтому думаю, что это нормальный процесс. Если это не мешает музыка вам молиться, общаться с Богом, а наоборот помогает, ну, воздайте благодарность и славу Богу за такое маленькое чудо в вашей жизни, Наталья. Ирина задает вопрос. Доброго дня. Почему Иисус Христос ассоциируется с шестом медного змея Моисея? Спасибо за передачу. Да, действительно, это так. В общем-то, здесь главная мысль, что агнец, который распинался и приносился в храме, чистый, непорочный, также ассоциируется с Иисусом Христом. И многие другие. Козел отпущения также ассоциируется с Иисусом Христом. Вот он вошел даже в наш обиход, потому что люди возлагали на него руку, да, священник, и как бы на него перекладывали все грехи. Поэтому ассоциативный ряд, кто такой Иисус Христос, он, это только начало его. Он и лев из колена Иудина, он и ягненок. Он и альфа, и омега, начало и конец, первый и последний. Он тот, кто наполняет всю вселенную. Его, им все сотворено, к нему все придет. И, в общем, это Бог, по сути, воплоти. Поэтому в те времена Христос уже был, хочу это заметить, его воплощение или рождение, правильно сказать, в мир физических явлений, оно произошло через Марию, через благословенный сосуд Божий. Но Христос был и прежде, об этом мы читаем многократно и в посланиях, и помните, 10 глава послания к Коринфянам, что все пили из последующего камня Иисуса Христа, чудесная и загадочная личность того же Мелхиседека, который без родителей, без отца, без матери, без родословной, но это не значит, что утерян родословная. Уподобляясь Сыну Божьему, послание к евреям нам такую фразу дает, характеризуя вот этого загадочного священника. «И сам Авраам принес десятину ему, вот этому первосвященнику, загадочному первосвященнику», и так далее. Я могу перечислять, поэтому Христос, как Бог, всегда был. Не было такого момента, чтобы его не было. Он не тварное существо. Поэтому он всегда был. Но настал такой особый момент в жизни человечества, а Бог никогда не торопится и никогда не опаздывает, когда ему нужно было явиться однажды, чтобы подъять на себя, взять на себя грехи всего мира, умереть за всех нас и воскреснуть и подарить нам опять второй шанс. Он второй Адам, еще о нем так сказано. Поэтому все это роль нашего Спасителя Иисуса Христа. И вот эти образы, которые мы видим в данном случае, в том Ветхом Завете, при таком хождении Израиля по пустыне, это был образ, непосредственно вобравший в себя исцелительное действие, хотя и такого вот не очень иногда приятного на вид животного, ну, в данном случае земноводного, да, змеи. Змеи жалили, напомню этот момент, и для того, чтобы не избежать этих укусов, а для того, чтобы ужаленный мог не умереть, он должен был с верой поднять взгляд на этого медного змея. Поэтому это образ, который направлял взгляд веры людей вот туда, и это не сам себя спасаешь, это не лекари какие-то, невозможно иногда от некоторых змей, тем более вот в таких условиях, в пустыне, быстро как-то оказать даже помощь, даже если бы они все время там все конечности себе перетягивали. Мы знаем, как происходит укус змеи, что там происходит с кровью, она просто сворачивается. Это такие тромбы, которые кровь-то продолжает сердцем качаться, она поэтому быстро разносится в разные органы. Это просто на глазах омертвение тканей, это посинение каких-то даже органов. Это очень опасно. Поэтому в данном случае, Ирина, Христос сказал, точнее, Бог Отец сказал Моисею, чтобы он сделал этого змея, и это будет в будущем неким символом. Смотрите, как мы на Пасху поем: «Смертью смерть попрал». Своим вот таким действием он был распят для того, чтобы мы не были вот за свои грехи уничтожены, в буквальном смысле слова, не претерпевали смерть. Он своей смертью нашу смерть, ну, отменил, я бы так сказал. Да, мы тоже умираем, но временно нас она схватит, но Господь, написано, все умершие в нем воскреснут. Она не имеет над нами власти и силы. Поэтому здесь такой парадоксальный, я бы сказал, такой противоречивый, но очень красивый образ, что вот то, что причиняет тебе вред, то, что наносит тебе вред, побеждено там, взирай на того, кто победил вот этого змея, и получится исцеление. Ну, вот если так кратенько. Еще очень интересное имя – лютеран Карл. Вот, может быть, он не дописал, лютеранин, может быть, это его не имя и не фамилия. Карл, спасибо за ваш вопрос, даже два вопроса. Сказано в нашей общей Библии, что всякая власть от Бога, соответственно, мы ее любую должны признавать. Кесарю кесарю, значит, и сатана князь мира всего. То же самое. Почему же мы плюем в его сторону при крещении? Ну, и второе, оно связано и с первым. Не можете служить Богу и мамоне, то есть деньгам, так если в этом мире без них никуда, даже церковь берет за крещение, за свечи, должны же на что-то жить. Не осуждаю. Как быть? Спасибо за рассуждение. Еще раз, Карл, давайте попробуем разобраться с последнего. Церковь не должна брать за что-то. Вот, не мое дело вот судить кого-то, так же, как и вы. Но это Писание говорит, как обычно перед нами Божье Слово. И Христос сказал: «Даром получили, даром давайте». Вот если мы от Бога имеем какой-либо дар, а все служители слова – это дар благодати. И за это будем, ну, брать деньги, я думаю, что это совсем неверный подход. Это может быть искаженный подход, мы же ищем золотую середину. Это может быть с годами привычная, ну, плохая привычка. Но, тем не менее, я знаю, что в Христовой Церкви во все времена с этим боролись. Настоящие Христовой Церкви всегда с этим боролись. И наоборот, если люди остывали, перестарались, ну, переставали бороться, то в результате мы видели, какие искажения это приносило и как унижали Христово учение самого Христа. Поэтому, чтобы не подставлять Христа и его учение, мы должны быть очень трепетны и в устройстве наших, нашей храмовой, как мы говорим, или церковной общинной жизни. В церкви всегда есть место добровольным пожертвованиям, как мы говорим, или даяниям. Если человек что-то приносит, это было издревле, это его знак уважения, почтения, он должен сам регулировать, сколько он принес, сколько ему, никто не должен лезть в чей-то кошелек и в чей-то карман и заглядывать. Это обычно делается тайно. Это делается, вот я знаю, или ящик, или корзиночки, или что-то еще, когда рука опускается, и что-то такое Господом положенное на сердце человека он отдает. Это самое правильное. Правая не должна знать, что делает левая, говорит нам Господь в Нагорной проповеди. Поэтому, когда мы благотворим, не труби перед собой, и уж тем более церковь не должна какую-то таксу, простите, какие-то делать. Если кто-то делает, молитесь за эти церкви, чтобы Бог дал мудрости, и там выправились эти кривизны. Спасибо за то, что слушаете передачу «Золотая середина». Всем нам, и мне в том числе, каждой, и нашей церкви, любой церкви, они все не идеальны. Пример Иисус Христос, поэтому на Него равняемся, доброму друг у друга учимся, худое не подражаем и стараемся помочь с любовью исправить. Что касается «Кесарево кесарево, а Богу Божий». Да, действительно, эти слова принадлежат Иисусу Христу, и он имел в виду здесь про подати. И в том числе мы уважаем действительно и молимся за любую власть, потому что написано «всякая власть от Бога». Даже кто-то мне скажет, а может быть безбожная власть? Но раз написано «всякая», ну, я в своей Библии нахожу такое слово. Если вы найдете какое-то другое, ну, это значит, у вас другая Библия. Мы знаем, что во времена пленения, жестокие племена, то есть жестокие времена, когда пленил, ну, допустим, Вавилон, в Вавилоне, помните, да, и там и легко можно было лишиться жизни или жить остаток жизни, вот, так сказать, без глаз, потому что их выкололи и так далее. То есть жестокость была, ну, без предела. Это уже человек, который был пленен, он считался даже ниже, чем раб. Иногда используется как рабская сила. Поэтому, тем не менее, даже во времена, перечитайте книгу Даниила, вот этих языческих царей, мы знаем, что Бог говорит и с ними, и что Бог... Нет ни одного царя, к которому Бог не имеет вот такого прямого отношения, потому что сердце царя в руке Господа. Да, они не идеальны, мы, так сказать, не были на их месте, не знаем, насколько им тяжело или трудно. Если человек уже занял это место, то благословляйте и молитесь. Почему? Потому что мятеж – это значит безвластие. Всегда отбрасывать любую страну, примеров десятки, если не сотни, назад. От ее обычного нормального развития, устройства общества, социальных каких-то других, так сказать, нужд. Поэтому имейте в виду, вот прямая есть такая связь, где написано в послании Тимофея: «Молитесь за начальство, властей, правителей, чтобы проводить вам жизнь тихую и без мятежей», безмятежную. Это не в отношении погоды на рыбалке, а в отношении без мятежей, старое такое русское слово, соединяющее, так сказать, два слова. Поэтому признавать мы не только признаем, молимся. Теперь, что касается сатаны, он самим Богом уже осужден. Вот с тюремными, или как это сказать, с осужденными мы не общаемся. Он за рамками вот этих рассуждений, уважаемый Карл. Поэтому здесь нельзя сатану подтягивать. Он временный князь мира, так об этом многократно написано. Бог дал ему еще какое-то право власти, но это не та власть, про которую идет речь. Речь идет про земную власть, И поэтому сатана осужден, и однозначно нам в псалмах мы читаем, Господи, там даже Давид, по-моему, говорит, как-то лютой ненавистью ненавижу ненавидящих тебя, Господи. Да? Вот если сатана противник Божий, то у нас есть право его ненавидеть. Ненавидеть грех, ненавидеть все то, что делает грех, ненавидеть сатану, при этом любя человека и желая даже самому падшему человеку выздоровления и спасения. Вот такая позиция христианская для всех нас. Что касается служить Богу и мамоне, тут все однозначно. Это 16, если мне память не изменяет, Луки, глава о том, где это Господь сказал, и параллельные места. Действительно, есть временные земные ценности, а есть вечные. Поэтому, когда мы, с этого я уже передачу начал, для себя особенно, вот, когда мы вдруг незаметно для себя происходит эта подмена, то это очень опасное состояние сердца. Мы хватаемся за все временное, а оно ничего не значит в вечности. Как один мужик копил-копил, накопил очень много денег, потом собрал все эти деньги, в золотой слиток вылил, вот. Ну, ему сон такой снится. И с этим золотым слитком он перед вратами небесного Иерусалима. И ангел его встречает и говорит, ты это, кусок асфальта-то кинь, у нас тут все улицы золотые, что ты там прижался к нему, у нас тут все. То есть мы не удивим вот всем тем, что мы можем здесь приобрести, даже если выкопаем все золото из земли, которое, кстати, Богом туда положено. Ну так, в процессе создания, вы понимаете, о чем я говорю. Поэтому, безусловно, опасность в чем? Что человеческое сердце внутри направлено на это. И вместо того, чтобы замечать Бога, Его вечные истины, которые спасительны для души, человек мимо них проходит. Вот в этом упоении пересчитывая эти деньги, как вот золотой антилопе, помните, там, так сказать, как подсчитывал, вот доставал и опять перебирал и смотрел. Ну, там, по-моему, такой некий сборный образ, да, людей, которые могут над златом чахнуть. Мы все знаем, кто, в каких сказках эти все образы употребляются. Поэтому здесь мамоной может быть и не только непосредственно деньги, но, к сожалению, это могут быть и различные вещи, это могут быть даже люди, потому что есть гуманные ценности, и человек может поклоняться сыну, поклоняться дочери. Ну вот поймите, услышьте меня, именно поклоняться в том, что так боготворить это мое дитя, что Богу это противно. Он говорил, смотри, ни из кого не делай себе кумира. Поэтому кумир, мамона – это все синонимы. Спасибо за ваш вопрос. Галина задает вопрос. Ответьте, пожалуйста, на мой вопрос. В деревне у меня дом. Наш батюшка в декабре всегда уходит в отпуск и на ближайшем поселке на городском рынке в рясе торгует мясом, гусями, утками. Слов, естественно, нет во время поста и только службы на Рождество, приговаривая при этом, что все освященное. Галина, молитесь за, надеюсь, нашего брата во Христе. Может быть, мы не знаем всех его ситуаций. Я бы рекомендовал вам как-то с ним поближе познакомиться и пообщаться. Может быть, он что-то приоткроет, какие-то обстоятельства, которые ни вы, ни я не знаю. А судить человека огульно только потому, что вы увидели, я не имею права морального никакого, даже просто перед людьми, а уж не считая Бога. Поэтому давайте этот вопрос я вам адресую обратно, постарайтесь пообщаться вот по-христиански, не подходя, знаете, уже с каким-то осуждением, с каким-то в сердце таким вот, ну, очками такими, знаете, ну, иногда мы одеваем такие очки осуждения наших близких. Поэтому постарайтесь с пониманием подойти и узнать вот эти обстоятельства. Может быть, что-то приоткроется, и вы сами поймете. Значит, Игорь спрашивает, говорят, придет Илья и Енох перед вторым пришествием Христа. Добрый вечер. Добрый вечер, Игорь. Я уже на этот вопрос третий эфир, по-моему, подряд отвечаю. Ну, раз вопросы есть, значит, не имею права не отвечать. Да, действительно, две маслины, на мой взгляд, это будет, на мой взгляд, еще раз, там не написаны имена, вот, но есть такое место в Библии, что нет человека на земле, там такой смысл, сейчас я близко к тексту, который бы жил и не видел смерти. И вдруг мы сталкиваемся с такими двумя людьми. Это Илья, который был вознесен, и еще до него, во времена до Ноя, это был Енох. И исходя из того, что в Библии все должно сойтись, все тексты, они не могут противоречить один другому, это наталкивает на контекст Библии, на такие рассуждения, что, скорее всего, вот эти две маслины во времена Антихриста, которые придут и будут проповедовать в буквальном смысле на улицах Иерусалима, для Израиля, потому что будет еще возможность Израилю покаяться и спастись, это специальное спасение, которое Богом предуготовано, то там будет Илья и Енох. Мы уже говорили про Илью, что некоторые посчитали фразу, что Илья уже пришел, Христа, не с, не, вот есть такой сборный, вкупе образ, когда мы несколько свидетелей выслушиваем. Вот есть другое свидетельство, где ангел говорит, что он в духе Ильи придет. Но вот посчитав, что Христос сказал, что якобы Илья уже был, хотя там явный образ, а вы его не узнали. Почему они его и не узнали? Потому что это не был вот впрямую тот Илья, который был вознесен на небо. Но Иоанн Креститель пришел в духе Ильи. Это написано многократно. Поэтому здесь надо понимать так, что Иоанн тем более был обезглавлен, то есть он претерпел смерть. Мы в реинкарнацию, то есть реинкарнацию, перевоплощение не верим, потому что Христово учение не имеет такого вот учения. Христос говорит, однажды положено человеку умереть, а потом суд. Поэтому приходить в другом обличии, в другом теле не дано. А вот тех, которых Бог забрал, у него есть право вернуть их вот в их же теле и позволить этим телам претерпеть смерть, чтобы сбылись слова Писания, что нет человека на земле, который бы жил и не видел смерти. Все. Вот таким образом мы видим, что смерть властвовала над всеми, там есть параллельные места. Чтобы все произошло, и чтобы каждый человек нуждался во Христе, который своей смертью смерть попрал, и сущим во гробах всем жизнь даровал, как мы на Пасху поем, вот это все должно сойтись, вот как пазлы, да? Поэтому это подталкивает нас к мысли, еще раз подчеркну, что вот те две маслины, не названные не по именам, скорее всего будут Илья и Енох. Енох как прообраз всего язычества, вообще всех людей, а Илья как представитель народа Божия, Израиля, и он был очень важным пророком, мы знаем, во времена Ахава, и он чтится до сих пор у иудеев в Израиле. Поэтому пусть Бог благословит. Станислав, все настоящие религоведы, в отличие от вас, понимают, что Иисус – это персонаж волшебной сказки. К вашему сведению, это такой литературный жанр. Научно доказать существование Иисуса невозможно. Это предмет веры. В отличие от вас, я сторонник критического мышления и считаю это своим достоинством. Ну, спасибо, Станислав. Не могу не зачитывать даже критичные ваши письма. Я очень рад, что вы есть и что вы слушаете эту программу. Господь что-то важное делает в вашем сердце. А по поводу критичности, вы знаете, ведь критичность, она меряется относительно чего-то. Если мы точку измерения поменяем, ваше критическое мышление будет уже относительно чего-то другого измерять. Поэтому вы поставили вот программы жизни, не верить во Христа, и ищите сторонников вашего взгляда, и называете это критическим мышлением. А я, будучи верующим во Христа, зная его персонально и лично, общаясь с ним каждый день, не сочтите меня за сумасшедшего, просто поверьте моим словам, прочитайте внимательно Библию, написано, что Иисус сказал, я явлюсь, да, и Духом Святым Он направляет мою жизнь. Могу сказать, что мое критическое мышление, оно будет иначе построено, от другой точки я буду отталкиваться. Поэтому критическое мышление само по себе – это неплохо, это нормально, это самого себя, как так сказать, взвешивать, вот, и посмотреть на окружающий мир, как говорится, на реалии этого мира. Но вот в том-то и дело, что точки измерения критического мышления, вспоминая Иммануила Канта, который несколько работ написал, я в академии их изучал, оно относительно, оно разное. И вот эту точку надо найти. Вот когда мы нашли эту точку, тогда наше критическое мышление на нас начинает работать. А если человеку сказать, а вот все, во-первых, никто не все, вот, есть такие, а есть другие, и тут трудно вести статистику. Даже вот мне больше сталкивались религоведы, верующие. У нас преподавали священники в академии, в РХГА. Поэтому я не знаю, про каких религоведов вы говорите, но я по жизни, я вам искренне говорю, честно, сталкивался больше с теми людьми, которые хотя бы как личность Иисуса Христа в физическом теле признают уже давно. Покопайтесь в интернете, я вам уже ссылочки давал о том, что это уж точно не сказочки, как вы пишете, волшебные сказочки. Это унизительно звучит, и я в этом вижу ваше отрицательное отношение вообще к христианству. Поэтому пусть вас Бог благословит и пробудит ваше сознание, ваше сердце во спасение вашей бессмертной души. Иван, провозгласить себя Сыном Божьим и быть Богом всемогущим – это одно и то же? Ну, относительно да. Я скажу, почему относительно. Потому что Бога никто никогда не видел, так написано. Но Бог явил себя в Сыне. Поэтому его, еще раз напомню вам термин, добровольное такое смирение или добровольное ограничение. Христос, беря на себя добровольное ограничение, ограничил себя вот этим смертным телом, которое болело, страдало, у него были реальные боли. Он во всем уподобился нам, кроме греха, об этом мы читаем. Поэтому очень красиво и корректно звучит здесь Сын Божий. Хотя мы знаем, что это Бог во плоти. И об этом говорили свидетельства Ветхого Завета. Почитайте внимательно Исаию, пророка, там начальные главы 6-9, помните, да, вот эти цифры-перевертыши, что родит сына и наречет ему имя Эммануил. То есть, что обозначает «с нами Бог», ни больше, ни меньше. Почитайте, я посмотрел в Септуагинте, там Теос стоит. Дальше. «Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира». Там на раменах его будет написано, да? Вот поэтому это все не случайно. Израиль ждал Мессию, и в разговоре с самарянкой Христос говорит: «Я и есть тот, которого вы ждали». Поэтому Мессия должен был прийти в теле. Вот поэтому он Сын Божий. Но он же и Сын Человеческий, он 100% Бог, и в этот момент он 100% человек, когда общается с теми, так сказать, вот его, с его соплеменниками, как мы говорим. Он пришел к своим, а свои его не приняли, а тем, которые приняли, Иоанн пишет, начиная, помните, знаменитую главу: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог», там Логос. Вот этот Логос, воплощенный Теос, вот в чем дело. И об этом говорит первая глава Евангелия от Иоанна. Вообще ее рекомендую всем прочитать внимательно, там вы найдете не менее 12 имен Бога. Вот, это не менее, по-моему, там даже больше можно найти. Вот, такое домашнее задание. Поэтому, Иван, согласен с твоим высказыванием, провозгласить себя Сыном Божьим и быть Богом – это одно и то же. И второе, ты задаешь вопрос вот через как раз WhatsApp по поводу реакции фарисеев. Они реагировали на него-то как раз очень ярко. Дело в том, что мы знаем, они имели закон Божий, который говорил, что нельзя называться Богом никому. Это правда. И даже Сыном Божьим. Потому что они в нем не признали Мессию, а те, которые признали, называли его Сыном Божьим. Поэтому здесь ничего не расходится. Фарисеев было закрыто, у них была пелена зависти и всего остального, греха, гробы окрашены, говорил Христос. Поэтому, ну, не все такие были. Например, был Никодим, который не был таким, да? Вот, он был фарисеем, но он не был, ну, в данном случае невидящим фарисеем. Он прозрел, прозревшим он фарисеем был. И многие, написано, уверовали в него, даже из фарисеев, из саддукеев и вот последователей религиозных кругов. Он говорит: «Тому, чему они вас учат, слушайте, но по делам их не поступайте», говорил Иисус Христос к ученикам. Поэтому у фарисеев их восприятие, вот соединяясь с предыдущим вопросом, критическое их мышление было такое: кто может прощать грехи, как только Бог? Когда он сказал расслабленному, который на полотне опустили: «Изучите получше, Иван, эту историю». Вот. А он говорит: «Прощаются, чадо, прощаются тебе грехи твои». И они шептались: кто может прощать грехи, как только Бог? Это та ветхозаветная действительность. За любой грех нужно было принести жертву. И прощать вот так просто, отпускать, как мы сейчас говорим, грехи, это мы привыкли к этому. Невозможно было, хочу это уточнить. Без пролития крови не бывает прощения, нам пишет апостол Павел в послании евреям. И он делает очень такие глубокие, значительные выводы. Поэтому мы сейчас легко так этим пользуемся, потому что это слово прощения – это благодать, благодать с неба. Она обеспечена благодатью с неба. И Бог дал нам такую власть – прощать друг друга, потому что Христос страдает как бы до сих пор на кресте, образ страдающего Агнца, кровь которого изливается до сих пор за грехи всего мира, потому что он вне времени, он в вечности. Поэтому, когда мы просим у него прощения, а и друг у друга, Господь радуется. Он обеспечил это прощение своей смертью. Вот когда он сказал: «Прощаются, дитя, грехи твои», он в данном случае уподоблял себя Богу. Вот почему они схватились за камень очередной раз, чтобы побить его за богохульство. Поэтому здесь как раз фарисеи выступили в роли, так сказать, тестера хорошего такого. Вот, они отреагировали на эти слова. Вот другой вопрос, если бы они никак не реагировали. Тебе там и 50 лет нет, а ты говоришь, что ты видел Авраама, нашего отца. Ну, 8 глава, читайте Евангелие от Иоанна. А он говорит: «Я есмь». Он вообще им такие слова сказанул, какие говорил Бог Моисею на горе. «Я есмь». И он сказал: «Я сущий». И что? И написано, они схватились опять за каменья. Если бы он просто сказал: ну, в общем, да, я тут типа пошутил, или я есть, а я вот с вами, я есть. Да никто бы за каменья не хватался. А вот их реакция – это тест на то, что он говорил: я Бог или я Мессия. Я посланный Богом, я тот, которого вы ждете. И об этом Израиль не мог не знать, как ты правильно пишешь. Он знал и своего Бога, да, Яхве или Иегову, и в том числе он знал того, кого он должен был Бог послать, да, вот в этот мир, прийти в этот мир. Поэтому здесь я вот так увидел, так сказать, рассуждение на эту тему. Хорошо, друзья, по поводу дальше вопросиков некоторых, я еще раз напомню: плюс 7 926 211 56 97, это телефон мой сотовый, и в том числе это телефон, ну вот, для возможности не только прямо сейчас вам написать на сайте theos.fm, но и на неделе, если вы через WhatsApp со мной соединитесь, WhatsApp. Вот, теперь, значит, давайте вот этот вопрос разберем. У нас есть Вячеслава вопрос. Я уже лет 5 грызу этот вопрос, а у Иисуса Христа церковь, у Иисуса Христа церковь, а не церкви, а во множественном числе. У кого истина? И маленькая деталька, можно мне добавить? Ответьте уже после главного вопроса, Андрей Юрьевич. Внутри протестантов когда будет единство? И надо ли оно? Ну, Вячеслав, спасибо. Ты также задаешь всегда... В тебе видно думающий человек. Вот, это здорово. Всегда мне приятно отвечать на вопросы людей, которые даже немножко дальше заходят в своих рассуждениях. Я начну с простого. Это авторская программа. Я явился в этот мир, как и вы, наверное, не выбирая, каков он. Мы не выбирали родителей, не выбирали цвет кожи, много что, цвет глаз, мы не выбирали, ну, простите, не только национальности и расы, мы не выбирали, каков вокруг нас мир будет к тому моменту, когда мы родимся. Вот хорошо бы кто-то сказал родиться во времена Христа, там не было конфессий. Хорошо бы, но мы родились в эти времена, значит, мы с этими временами что-то должны делать. Поэтому, когда вокруг нас такая некая фактическая действительность, то как мы к ней относимся? И вот я писал работу на эту тему после 5 лет обучения в семинарии, точнее в академии, ну, это Русская христианская академия гуманитарная, вот, и попросил в деканате, чтобы мне разрешили такую тему взять. И мне разрешили. Ну, просто там очень многие темы вот отсортировываются, или как это сказать, верными такими консультантами сразу отсеиваются, потому что у студентов много фантазий. А он говорит: а мы сталкиваемся вновь и вновь, как нафантазируют что-то в начале семестра, а вы знаете, что уже о дипломе за год говорят. Вот. А потом подходит время сдавать диплом, а нечего сдавать, потому что вот как-то себе нафантазировали какую-то тему, а из пальца ничего не высосали, даже вот так бывает. Поэтому деканат иногда дает мудрые советы, какие темы брать, какие не брать. И вот я посоветовался, они сказали: бери, еще и посоветовали какую-нибудь монограмму написать, и даже предложили дальше учиться, и в аспирантуру пойти, и так далее. Вот. Тема очень интересная, единство христиан. Я ее обследую и исследую со всех сторон уже много лет. И я такой маленький справочник такой сделал, что ли, для себя. Статистику собирал, не справочник, наверное, а сбор анкет на всех мероприятиях, на пасторских собраниях, на межконфессиональных общениях. Сам работал много лет в межконфессиональных различных, так сказать, миссиях, организациях, или с ними работал. И везде задаю простых 7 вопросов. Верили ли вы Вот что, значит, есть единство христиан, или даже скажем так, что Христос, молясь о единстве христиан, что он молился не напрасно. Все отвечают обычно, да, конечно, но если Христос молился, значит, это предусматривалось для всех времен, несмотря на разделение. Второе, а что мешает, вот что, почему мы вот не едины? И там очень много разных ответов, сейчас не так много времени, я просто кратенько скажу выводы из этой анкеты. Там 7 вопросов, и там есть такой вопрос, а возможно ли единство сейчас? А, оцените единство по 10-бальной шкале, я там предлагаю. И там такие очень маленькие баллы раньше были. Но по мере моего общения, задачи этих вопросов и учения всей нашей поместной церкви, оно стоит на этом. Мы стараемся видеть брата и сестру по вере и в другой конфессии. Я хочу это заметить. В главном единство, во второстепенном свободно, во всем любовь. Это не всеядие, это не либерализм. Мы точно по Библии, мы библейские христиане, различаем христианские ценности. Поэтому если вы видите, вот общник мне всякий, помните 118-й Псалом, 63-й стих, который боится Бога и заповеди его чтит. Поэтому богобоязненность никогда не приведет человека к всеядию, или грех назовется святостью, а святость – грехом. Поэтому для меня каждый человек, кто имеет вот такие, давайте простой такой светской лексикой скажем, серьезные отношения с Богом, вот такие серьезные, глубинные отношения с Богом, он никогда не пойдет на этот компромисс. Или уж тем более не будет выставлять это перед всеми и говорить, что вот там, не знаю, однополые браки, это Библией поощряется. Это ложь, это прямая ложь, и что делает дьявол? Он всегда путает людей, и люди иногда в сети вот этой путанки, вот этой лжи попадают, и начинается вот это оправдывание, а вот тут, с одной стороны, некая толерантность, вот путают люди любовь к ближнему и вот это всеядие, я так называю это, да, поэтому одна женщина как-то пришла и сказала: Андрей Юрьевич, давайте поститься и молиться за сатану, чтобы он покаялся. Ну, за сатанистов еще я понимаю, да, потому что их надо освобождать, а за сатану он уже осужден, это что, пересуды Бога, если Бог уже суд свой произнес, мы что, больше Бога, чтобы пересуживать Бога? Или мы милосерднее Бога, чтобы он немилостиво его осудил, как человек-убийцу, который вот дай только свободу, он всех поубивал бы, потому что мы его место заняли. Вот. Поэтому вот есть люди, которые пытаются под видом любви, еще раз напоминаю, дьявол делает полностью все слепки, он все абсолютно... так сказать, подражает Богу, он все делает подделки, вот как под любой ценный товар, даже бирочки такие же, даже все, только качество разное, вот, дырявое, бывает такое. Поэтому в данном случае задача сатаны – это как раз породить разделение в христианстве, попробовать сказать, как другие думают друг о друге, да, кинуть камень в огород чей-то, и более того, подхватить слух, не самому напрямую пойти и спросить, и сказать, а вот они такое говорят, а они вот так учат. И люди так с радостью проглатывают эти наживки и попадают на этот крючок. А потом у них глаза расширяются, ой, я думал о тебе совсем другое. Сколько раз мне говорили в открытую представители разных конфессий, не буду перечислять. Потому что стараемся дружить со всеми. А вот так, потому что нельзя вестись за сатаной. И вот эта тема очень серьезная и глубокая, Вячеслав. Поэтому мы вправе, в первую очередь, не направлять людей в нашу конфессию. Я скажу резко, может быть. Вот я никогда не говорю, идите за мной, идите, ходите только в Тушинскую церковь. Да, Господи, не дай Господь, чтобы я перешел на такую пропаганду, как сейчас говорят. Я могу направить ко Христу, я могу сказать, как у меня это было. Хочешь, присматривайся, походи к нам, походи туда. Но, конечно же, в христианские церкви, в христианские общины, там, где ты растешь духовно, там, где ты реализуешься духовно, там, где Господь тебе укажет и покажет, и направит. Поэтому вот это все многообразие, я скажу больше, оно должно было быть. Бог видел и предвидел это. Оно в себе сохраняет сердцевину. Это каждый искренне любящий в любой христианской церкви, уже познавший Христа, за ним следует. Легко распознает брата и сестру по вере в другой конфессии, легко. Если ему не мешают вот эти вот, вот эта мишура, которую раскидал дьявол, если он ее не слушает, легко узнает другого брата по вере. и по действиям, и по жизни, и по рассуждениям, потому что в главном мы все равно будем едины. Спаситель Иисус Господь, Он один для всех нас. И Его учение, Его не переделать, это учение, особенно если человек сердцем его принял. Поэтому пусть Бог вас благословит, дорогие, если вы слушаете нас в других каких-то общинах христианских, молитесь за единство христиан. С определенного времени я стал это делать каждый день, уже много, не один десяток лет. Пусть Бог благословит. В чем ваше расхождение с адвентистами седьмого дня? Задает вопрос Александр. Александр, кратенько отвечу. В главном ни в чем. Было такое собрание у адвентистов, которые поправили некоторые свои доктрины, может быть, в следующий раз уделю этому больше внимания, и стали евангельскими христианами. Вот у меня в группе, в семинаре, где я преподаю, есть и баптисты, и адвентисты, и пятидесятники, и многие другие. Поэтому желаю всем вам уметь распознавать главное и не путать второстепенное с главным. А главное – это наш Господь Иисус Христос. Следуйте за Ним, спасете себя и слушающих вас. А наша передача подошла уже к концу. Да благословит вас Бог с миром Божьим. До следующей пятницы, надеемся, еще раз услышаться по милости Божией.